Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Что, мы начинаем программу «Книжное казино». Здесь в студии ведущие передачи Ксения Ларина. Это я и Майя Пешкова.
Это я. Здравствуйте.
А сегодня у нас в гостях издательство «Эксмо». Назову представителя издательства. Это Александр Соловьев, ведущий редактор общественно-политической исторической литературы и биографий. Здравствуйте.
Добрый день.
И здесь также в студии переводчик Александра Мовчан. Здравствуйте,
добрый
Саша.
День.
Напомню, что книга, которую мы сегодня представляем, главная книга сегодняшней передачи, это «Дневники княжон Романовых». Автор Хелен Рапопорт. Да, правильно? Да. Вот об этой книжке мы будем сегодня говорить больше, но, собственно, у нас еще и другие книги есть, о которых мы тоже успеем поговорить. Я напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших ответов. Это наши вопросы, чуть позже я их задам. А сейчас я бы хотела начать нашу программу не с разговора с нашими гостями, а с печального известия. Совершенно неожиданно, скоропостижно скончалась замечательная писательница Маргарита Хемлин, которая была и частым гостем на нашей передаче здесь, в книжном казино. И как-то был какой-то такой человек, очень светлый, яркий, и с ней всегда было интересно. Я думаю, будет правильно, если мы вот с Майей несколько слов скажем о ней, об этой писательнице.
Действительно, Маргарита была очень яркая. Яркая и в жизни, и яркая в текстах. Она окончила литературный институт, сама она родом из Чернигова, и само собой, разумеется, она писала на те темы, которые ее очень волнуют. А именно, о тех евреях, которые живут на Украине, о тех евреях, которые сроднились с этой страной, с этой республикой, с этой землей, о тех, кто прошли все тяготы жизни, коллективизации, войны и послевоенного времени. Читать ее произведения было всегда очень интересно. Может быть, она была не столь стремительна в своих писаниях, как многие другие авторы, но ее рассказы, с которыми она окончила Литинститут, сразу привлекли внимание издателей. И первая, кто ее заметила, отметила, была издательница Ольга Морозова. Затем, в силу разных обстоятельств, она перешла в центр книги «Родомино» к Екатерине Геневой. И первое, что сделала Екатерина Юрьевна, ее пригласила в Петербург. И там была потрясающая сила презентации, если можно говорить о силе презентации и о силе слова. Она была очень быстрая, очень реактивная. Она была как некий антипод быстроты своему мужу. И он был тихий, замедленный, а она быстрая, стремительная. Тем не менее, это был потрясающий союз двух писателей. Царствие небесное. Рита, мы тебя будем помнить.
Царствие небесное и, конечно же, соболезнования всем близким и друзьям.
Эхо Москвы.
Ну что ж, теперь давайте перейдем к сегодняшней теме. Хотя еще у нас есть долг перед слушателями. Как обычно, мы начинаем наши программы с рейтинга продаж по результатам продаж в трех крупнейших магазинах Москвы книжных. Это Московский дом книги, Библиоглобус и магазин Москва. Мобильный телефон у кого-то из наших гостей зазвонил. Сейчас мы его выключаем и надеемся, что он больше не зазвонит никогда. Ну, во всяком случае, в ближайшие 45 минут. Ну, а теперь к рейтингу продаж. Давайте мы начнем. Вот на 8-9 месте у нас «Акунин. Планета вода. Приключения Раста Фандорина в 20 веке». Чуть позже «Девушка в поезде Хокинса». Чуть выше «Михаил Веллер. Наш князь и хан». Чуть выше «Светлана Алексеевич», что справедливо, как лауреат Нобелевской премии по литературе. Автор непрочитанный. И я уверена, что теперь будет интерес совсем другой к этому писательницы, чьи книги мы всегда с Майей Пешковой в наших программах всегда представляли подробнейшим образом. И счастливы, что Светлана Алексеевич всегда была безотказным нашим гостем в нашей передаче.
Я хочу тебя дополнить. Именно 30 числа этого месяца выйдет ее пятитомник, но уже с грифом «Лауреат Нобелевской премии 2015 года».
Ну что ж.
Это издательство, которое мы очень любим, «Время», которое постоянно издает Светлана Алексеевич.
Так что поздравляем и Светлану, и Бориса Пастернака, и все издательство «Время». таким замечательным теперь уже брендом. Чуть выше, по дороге к азбуке, учебное пособие Бунеева. Это уже 4-5 место в нашем рейтинге. Чуть выше, девушка, которая застряла в паутине. Это очередной детектив от Стига Ларсена. И чуть выше, Михаил Зыгарь, «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России». Книга нашего коллеги, журналиста, главного редактора телеканала «Дождь», который сегодня зачитывают все журналисты. Ну, а на первых двух местах, можно сказать, уже традиционно, поскольку два тома вышло, два тома и стоят, как влитые. Это Виктор Пелевин, «Смотритель», книга первая и книга вторая, соответственно. Ну, а теперь давайте уже обратимся к нашим сегодняшним гостям и к нашим книжкам. Александр, давайте мы начнем разговор об этой книге, поскольку она переводная, немножечко историю ее возникновения. Давайте про это расскажем.
Ну, спасибо большое.
Дневники книжон Романовых.
Хелен Рапопорт, автор этой книги, известная британская русистка, известный автор. Это далеко не первая ее книга, даже у Романовых. Она специалист по истории России конца 19-го, начала 20 века. Это, наверное, где-то книга ее пятая уже изданная. И далеко, кстати, не первая, по-моему, переведенная. Ее и раньше переводили у нас. Очень серьезная дама, очень хороший историк, историк-нарративист, что называется, то есть человек, который воссоздает в своем рассказе некую атмосферу, обстановку, не является классическим академическим историком, что ли, в нашем понимании, но от этого отнюдь не становится меньшим профессионалом. И вот в этой книге она глазами сестер Романовых, глазами Отма, по сути, воссоздала ту ситуацию, которая складывалась в России накануне, во время и сразу после Октябрьской революции.
Это такой документальный роман.
Совершенно верно. Документально-нарративный, потому что Хелен очень сильно, очень активно использует дневниковые записи, почему, собственно, книга в нашем переводе называется «Дневники княжон Романовых». Если...
А в оригинале как, простите?
В оригинале, а давайте посмотрим, я мог и подзабыть, но у нас это здесь, конечно, есть. Обратимся к оригиналу «Four Sisters, The Lost Lives of the Romanov Grand Duchess». «Четыре сестры». Мы здесь побоялись, может быть, ненужных аллюзий на Чехова, хотя бояться этого не стоило, ибо вот тут вот Александр меня поддержит. Хелен Рапопорт еще и специалист по Чехову.
Вот. Безусловно, там есть эти аллюзии.
И она очень активно использует архивные материалы, вводит в широкий оборот русскоязычных читателей вот эти архивные материалы, к которым раньше, наверное, доступ, если был, то только у специалистов, а теперь, значит, с ними могут познакомиться и широкие читатели. Книга, на мой взгляд, замечательная. Книга очень легко читается.
Очень легко, я могу это подтвердить. Она читается быстро, легко.
И это, кстати, один из вот считается, как бы, что среди в европейской исторической школе самая лучшая по качеству нарративная школа — это французская. Конечно, ну, это всем известно. Но вот Хелен не дает ударить в грязь лицом английской английской исторической школе.
Ну, а то, что это взгляд все-таки иностранца на русскую историю, это какой дает разворот, скажем так, теме? Может быть, здесь вот Александра подключится как переводчик уже.
Вы знаете, мне кажется, что, как это ни странно, это дает возможность взглянуть на тему независимым объективным взглядом, что, собственно говоря, и получилось у Хелен. При этом она сохраняет ту теплоту, она с такой теплотой относится к тому, о чем она рассказывает, к семейству Романовых, к этим девочкам. Собственно говоря, она и задумала это, идея книги, именно о княжнах Романовых пришла к ней, когда она работала над предыдущей своей книгой, вышедшей в 2008 году, как раз о расстреле, о расправе над ними в Екатеринбурге. И когда она собирала там материал, то ей пришла мысль, почему же не рассказать более подробно как раз о самих девочках, вообще о семье, потому что это действительно богатейший материал, интереснейшая семья, и это нужно знать.
А какими источниками она вообще пользуется? Какой доступ у нее есть к архивным материалам?
Да? И вот во время работы, скажем, над вот этой книгой, над книгой «Дневники княжон Романовых», она собрала огромный архивный материал и сама работала в архивах, плюс она же русист, она имеет возможность это прочитать, но ей все равно еще и переводили, то есть для большей верности. Кроме того, я знаю уже даже потому, что в благодарностях она обращается к переводчикам, которые помогали ей в переводах с французского и так далее. То есть не говоря уж о том, что английские и американские архивы содержат очень большое количество как англоязычной, так и русскоязычной информации, которая вот хранится там. Ну, например, какие-то дневники, которые хранятся в различных закрытых, в общем-то, архивах в Америке. Вот она получила к ним доступ, личные какие-то архивы. Вот это все она собрала, там томы и томы информации. Конечно, это огромный труд.
А вы с ней общались?
По переписке.
Ну и как?
Да, не лично. Очень приятное впечатление. Она очень адекватная, очень приятный, очень тоже быстрый в общении человека. Она пишет такими скорыми предложениями и очень-очень всегда по делу. И при этом всегда может... То есть решает вопрос, который необходимо, и как бы не распространяется, не растекается мыслью по древу. Это очень важно, да, наверное, особенно важно для автора вот такой книги, которая, ну, собственно говоря, позволяет немножко растечься. Да? Материал-то огромный, и можно потеряться. Но вот она выстроила, действительно, Александр прав, она выстроила так вот канву повествования, что читаешь это вот как семейную хронику, которая тебя завораживает, от которой невозможно оторваться. И я думаю, что читателям будет интересно ознакомиться с этой книгой, несмотря на то, что это произведение человека, в общем-то, не русского.
Не нашего.
Да, не нашего, да. Вот такой вот внешний взгляд на нас.
Только мы все про себя знаем.
Да, совершенно нет.
Это
оказывается и не нужно.
Я бы еще добавил, что ничего удивительного, в общем-то, в интересе английского историка к истории русского императорского дома, в общем-то, нет. Исходя из того, насколько тесно английский король, королевский дом и русский императорский дом связаны между собой, как по общим предкам, так и по каким-то общим интересам. Притча во языцах англофильства Николая II, это, по-моему, всем известно. И, воспользовавшись случаем, я хотел бы передать просьбу автора к российским читателям и ко всем, кто говорит и обсуждает ее книгу. Она настоятельно просила передать, что это не архивистское исследование, это рассказ, это именно историческая повесть, биографическая о четырех сестрах, об Отма, опять же, так, чтобы помнили
там
эту аббревиатуру.
Там же есть все равно какие-то эксклюзивные вещи, которые ранее не были известны русскому читателю. Да?
В огромных количествах те материалы, которые хранились, естественно, в среди эмигрантов, как фрагменты из личной переписки, так и то, о чем говорила Александра, фрагменты дневниковых записей, все это вот раньше широкому читателю, во всяком случае, доступно, конечно, не было.
Ну, вот тогда следующий вопрос тоже вполне логичный. А что это добавляет вот к тем, к нашему знанию о них, к образу этих исторических персонажей, Саша?
Ну, во-первых, вот даже если вернуться немножечко к моменту о том, что нам известно и что нам еще неизвестно. Даже то, что известно, у нас в интернете полно, даже в интернете, да, уже много информации и различных дневниковых, в том числе записей, не только самих членов семьи Романовых, но и тех, кто был в их окружении. Но ведь это очень объемный материал, и вряд ли многие были готовы с ним вот так вот подробно ознакомиться. То есть он есть, но его как бы нет. А вот благодаря этой книге, в которой собраны в какие-то фрагменты и этих материалов тоже, и очень гармонично соединены где-то сами дневники самих членов семьи Романовых, где-то вот эти вот другие сторонние взгляды, плюс очень деликатный комментарий Хелен Рапопорт. И вот все это вместе выстраивается в такое повествование, которое как раз удобно и удобоваримо, его можно прочитать и осознать. И вот это может сделать нам доступным даже то, что и так у нас было в распоряжении.
А вот получается, что как раз пока книга была в работе, уже в нашей редакции, я имею в виду в издательстве «Эксмо», вот пришла эта новость о том, что идентифицированы останки царевича и княжны Марии, по-моему, если я правильно помню, да? Это каким-то образом откомментировано? Хелена, она что-нибудь про это говорила?
Нет,
не знаете?
По крайней мере, уже нет.
Но вы это не обсуждали в переписке?
Нет, этого мы не касались, потому что это уже такой следующий этап. На самом деле, она вообще по отношению вот к моментам... Ну, понятно, что расследованию гибели и так далее, это для нее очень важное.
Это предыдущая книжка была у нее как раз про расстрел.
Да? Да, она там буквально все как патологоанатом все там рассмотрела и объяснила. В этой книге она этого в принципе не касается. И как раз был такой сложный, немножко узкий момент. А на чем закончить повествование в таком случае? Да. Вот мне кажется, что она очень тонко нашла этот момент. Я не буду спойлером и не буду рассказывать, как. Но она нашла эту очень верную грань, на которой, за которой уже начнется вот повторение того, что и так уже было сказано ею. И все-таки, чтобы закончить это повествование ну, на соответствующей ноте. Но это не касается уже как раз вот не останков.
А то, что касается иллюстративного материала, он чей? Я просто хочу сказать нашим слушателям, здесь большое количество уникальных совершенно фотографий. Просто...
Частично это те фотографии, которые приводились в оригинальном английском издании. Часть из них мы смогли приобрести, будем уж откровенно.
То есть все невозможно было забрать. Это дорого, да?
Это не то, и не только дорого. Ну, во-первых, это не просто дорого, а дорого баснословно. А во-вторых, это связано...
Это тоже из их архивов.
Это из самых разных архивов. Дело в том, что ну, в отличие от Хелен, которая рассматривает историю Романовых как предмет изучения, видимо, она ну, как, в хорошем смысле влюблена в эту семью, значит, многие и на Западе, ну, я так не то чтобы обвинить наших западных партнеров, как говорит наше правительство, да, президентство в лице, ну, неважно. Многие фонды просто занимаются тем, что продают свои права. Есть права авторские, да, есть права владения. Вот кому-то попало во владение вот этот архив, это наследие, в том числе фотонаследие, и они через систему посредников это все продают. Посредники накручивают свою копеечку малую, но в результате вот это вот количество посредников при этих фондах разрастается до такой степени, что малая копеечка для российского книгоиздательства становится совершенно неподъемной. Вот. Ну, мы провели свою работу и сумели найти фотографии, которые, ну, если уступают тем, которые были, которые нам не удалось найти, достать, точнее, то очень немногим. Мы постарались повторить ту историю, хронологию семьи, которая была задумана в оригинальном фоторяде, и тоже показать от детства, прям с рождения судьбы княжон.
А Хелен видела, кстати, это издание? Это
да, видела. Сколько мы с ней утверждали обложку, это...
Обложка другая в английском варианте, да?
Да, в английском варианте, да.
Вопрос сейчас задам. Да, спасибо. Нам напоминает Света, конечно. Вопрос для наших слушателей. Внимание, читаю. Известно, что под арестом и в ссылке члены царской семьи много читали, в том числе и развлекательную литературу. Так Николай II, знатный англоман, как и было замечено уже Александром, впервые прочел «Приключения Шерлока Холмса». Великие княжны также отдавали дань развлекательной литературе, но, будучи девушками романтичными, больше любили книги историко-приключенческие. Угадайте, любимый роман Татьяны и Анастасии Романовых. Пожалуйста, назовите этот роман, учитывая все, что я прочитала, всю эту преамбулу, что они увлекались английской литературой, да, Николай любил Шерлока Холмса, а вот девушки любили историко-приключенческие романы. Что же это за роман такой? Англоязычный, естественно. Присылайте на смс +7 985 970 45 45. Майя, ты хотела вопрос задать? Ну, давай мы начнем. Да.
Ну, «Загубленная жизнь». Именно таков подзаголовок этого издания. Это что, будет целая серия книг именно под таким грифом «Загубленной жизни»?
Нет. Эта книга уникальна, и, скорее всего, она одна останется такой. Хотя идея, конечно, очень хорошая. И...
Да уж, чего-чего. Недостатков в «Загубленных жизнях» в нашей истории, к сожалению, нет.
Неоспоримо.
Да.
Но здесь, даже если мы возьмемся воплощать вашу идею, спасибо вам огромное, нам надо быть самим очень осторожными, очень деликатными при выборе того, что мы можем такую серию поставить. Надо сказать, что один...
«Загубленной жизни замечательных людей».
Такой маркетолог...
Извините за цинизм, конечно, но именно так.
Такой маркетолог тоже не очень, не совсем хорошо. Надо сказать, что одним из рабочих вариантов названия было «Живые голоса» сестер Романовых, и мне до сих пор где-то обидно, что мы от него по тем или иным причинам отказались. Потому что надо отдать должное Хелен, и надо отдать должное Александре в ее изложении. И в переводе Александры это действительно звучит живо. Мы действительно видим живых людей.
Давайте мы остановимся пока на этом, слушаем новости, потом продолжим.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомню, сегодня у нас в студии издательства «Эксмо» Александр Соловьев, ведущий редактор общественно-политической и исторической литературы и биографии, и переводчик Александр Мовчан. Мы говорим о книге «Хелен Рапопорт. Дневники княжон Романовых». И это главная книга нашего сегодняшнего эфира, которую мы вам предлагаем выиграть. А вы пока отвечаете на наш вопрос про любимый роман княжон Татьяны и Анастасии на смс +7 985 970 45 45. Ну, я бы хотела, чтобы мы остальные книги представили, поскольку сегодня есть еще кое-что для вас, дорогие друзья. Вот книга, альбом, который сейчас Александр листает, «Москва военная». Это что такое? Расскажите нам, пожалуйста, немножко.
С удовольствием, да. Тем более, что тот редкий случай, когда ведущему редактору довелось поработать, собственно, редактором с этим альбомом. Это потрясающая совершенно вещь. Собрали воспоминания дневниковые, то также людей, которые находились в Москве, собрали газетные вырезки, какие-то сводки информбюро, то есть собрали архивные материалы и на их основе попытались сделать хроники военной Москвы. О том, как Москва, главное действующее лицо этой книги – это Москва. Как Москва переживала войну с первого дня по последний. Конечно, не удалось нам сделать каждый день, иначе это было бы совсем огромный том. Разыскивали самые интересные события, самые интересные воспоминания, самые интересные какие-то эпизоды. Богато иллюстрировали эту книгу. Здесь военные плакаты, здесь фотографии, здесь карточки. Вот. Думаю, сегодня будет очень интересно посмотреть, как выглядели те самые карточки продовольственные, да, которые здесь выдавались, открытки военных лет. Мы попытались, и мне кажется, нам удалось воссоздать ту атмосферу, которая сложилась в Москве в 41 по 45 год, как она менялась, то есть были дни
чернейшего отчаяния. Да, вот я хотела про это спросить, про самые тяжелые дни вот 41 года осенние. Здесь как это отображается?
Ну, как было? Как город покидали?
Фактически паника была.
Фактическая паника была. К слову сказать, я думал, не подготовить ли вопрос на эту тему, но так уж просто озвучу. Значит, это был единственный день в Москве, когда не работало метро.
Это 16 октября?
Да.
Вот. Эти три дня самой страшной паники в Москве, ее вернули как бы сумели остановить эту панику, сумели остановить повальное бегство там какого-то среднего руководящего звена, всех вернули на свои места, заставили работать достаточно жесткими мерами, но распространение паники удалось прекратить, а то там прям стада по улицам шли, стада имеются в виду вот стада крупного рогатого скота. Вот. И нашли массу всяких замечательных статистических сведений, вот, например, сколько стоило в 1942 году на рынке картошка, лук, молоко. 30 рублей молоко стоило, литр молока, кружка молока, не литр.
Все такая хроника, да, очень подробная.
Да, и
повседневная жизнь, что называется, города.
Совершенно правильно, повседневная жизнь города. Вот, например, новогодний подарок бойцам Красной Армии от москвичей, канун 42-го года, 150 грамм конфет, 200 грамм сухарей, четвертушка вина, 2 пачки папирос, 2 коробка спичек, портянки, носки, носовой платок, расческа, 2 почтовых открытки, 2 листа бумаги, карандаш и флакон одеколона. А еще вот прям для вашего вопроса. Вот за годы войны в московском зоопарке, который, кстати, в отличие от метро, не останавливал работу ни на день, выполняя оборонное задание, у московского зоопарка тоже было свое оборонное задание, как у любого учреждения в Москве в годы войны, вот развели свыше 3 миллионов белых мышей. Вопрос, зачем?
Интересно. Скармливать животным?
Нет.
А вот давайте спросим у слушателей.
Да, я предлагаю...
Можно еще раз прочтите еще раз этот вопрос, чтобы они уже сфокусировались, что это вопрос для вас, дорогие друзья.
Да. Ну-ка еще раз. Читаю прочтите. Еще раз. За годы в Москве, за годы войны, простите, в московском зоопарке, выполняя оборонное задание, развели свыше 3 миллионов белых мышей. Зачем?
Давайте я телефон включу. Номер телефона +7 495 363 36 59. Тот, кто правильно ответит на этот вопрос, получает все книги, которые мы сегодня представляем, включая и книгу Хелен Рапопорт, и книгу «Москва военная», да, и книгу, две книги еще, о которых мы чуть позже скажем, они тоже требуют отдельного разговора. Давайте попробуем. Можно взять наушники, Александр, и... Ой, да? Берите. Так, внимание. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
Итак, я строительство оборонительных рубежей Москвы.
Нет, к сожалению.
Нет, для строительства, чтобы мыши строили. Это ничего. Это же не сказка, товарищи, это быль. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, что это для опытов, для медицины, медицинских опытов.
А если, может, попробуйте поточнее.
Но, что... понимаете, близко? Белых мышей использовали для того, чтобы в медицине какие-то новые лекарства там... Что тогда делали? Вот,
нет,
испытывать на этих мышах.
Нет. Ну, тепло.
Не ценили?
Тихо. Люди отвечают. Тихо.
Пенициллин нет.
Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я против ТИФ, там как-то...
Да?
Просто против ТИФа.
Совершенно верно. Из этих мышей делали вакцину против сыпного ТИФа. Поздравляю вас.
Вас зовут?
Артем, спасибо.
Артем, да, не подвели. Ответ совершенно верный, да. И Артем у нас получает и Москву военную, и дневники княжон. И давайте теперь уже про эти скажем, Александр. Здесь, конечно, красота... Ну, давайте начнем со смертельного восхождения. Да.
Да.
Это книжка «Эверест».
Две следующие книги. Книги о сильных мужчинах и книги от сильных мужчин.
Ну, про кино все равно.
И да, в каком смысле про кино? Вот только что отошел, или, может быть, даже еще идет этот блокбастер-то «Эверест».
«Эверест» идет еще, да.
Одна из книг, послуживших основой для этого фильма, это воспоминания Анатолия Букреева, выдающегося совершенно альпиниста, 14-18 тысячник. Ну, то есть, это мировая величина, совершеннейшая, абсолютно бесстрашный человек, надо опять же заметить, он не пользовался еще кислородом при своих восхождениях, что вообще уникальное достижение. И эта книга как раз посвящена вот той трагедии 96-го года на Эвересте, когда погибло 5 человек из 2 экспедиций, параллельно поднимавшихся. И причем поводом для появления этой книги Анатолия Букреева была, в общем, довольно мерзкая книга участника другой экспедиции, журналиста Караукера, в которой тот, в общем-то, Букреева во многом обвинял в гибели экспедиции. И это в каком-то смысле ответ Караукеру. Это книга-хроника того, что и как происходило на Эвересте. Причем эта книга больше, чем оригинальная книга переводная.
То есть там тоже про эту трагическую историю?
Там,
да?
Только про нее.
А это какое время? В каком
96-й
году?
1996 год, какая-то, по-моему, 8-я экспедиция Букреева. Он шел в составе экспедиции Скотта Фишера, если мне память не изменяет, инструктором. То есть это были коммерческие экспедиции, когда опытные альпинисты ведут клиентов на гору. Естественно, им помогают еще и шерпы, но вот основную нагрузку берут на себя проводники, профессиональные альпинисты. И в результате целого комплекса причин, это и столкновение амбиций руководителей этих экспедиций, кто первым зайдет, кто первым заведет своих, это и испортившаяся погода, и специфика оборудования, огрехи в организации. Вот случилось то, что случилось. И эта книга, воспоминания Букреева, которые вот ценны не только тем, что они вот прям по горячим следам, но и я должен отдельно поблагодарить наших партнеров по изданию этой книги, компанию «Баск», которые, в общем, владели правами на перевод этой книги, и нам уступили их, в общем, за совершенно человеческие деньги, ну, практически бесплатно. Они еще и подобрали дополнительные материалы для этой книги. Это и расшифровки переговоров альпинистов, это и дополнительные воспоминания об Анатолии Букрееве, который через несколько лет после выхода этой книги трагически погиб, совершая очередное восхождение. В общем, это хроника совершенно нечеловеческой. Напряжение, нечеловеческого напряжения сил, совершенно нечеловеческого риска. И она написана совершенно безыскусно, без каких-то украшательств. Просто вот как было. Как он это помнит.
Ну и конец... Бестселлер.
Да, да. Мы во всяком случае...
Громкая книжка.
Очень сильно.
И человек громкий, и книжка у него громкая.
Большой,
да?
Большой человек с маленькой... На самом деле, с маленькой книжкой. Она меньше всех остальных.
Но зато какая по содержанию.
Гражданин города... Почетный гражданин города Саранска.
Саранска, да.
Жерар Депардье.
Скромное название такой у книжки. «Такие дела».
И оно совершенно верное. Оно, это вот дословный перевод с французского, легкое, хулиганское.
Наговаривает, небось, на себя, как обычно.
Еще как. И делает это с огромным удовольствием. Он рассказывает о том, какой он был хулиган в детстве, каким еще большим хулиганом он стал в отрочестве, и каким... мерзейшим хулиганом он был в молодости, и как он едва не закончил свой жизненный путь в какой-нибудь тюрюлевывке, если бы не там некий уже такой счастливый случай, когда кто-то на него посмотрел, посмотрел на его руки, восхитился их красоте и сказал: «Да ты, парень, актер, тебе надо играть». И он, совершенно не представляя, что такое играть, поехал в Париж и, ну, играть. И продолжал хулиганить при этом совершенно вот... Вот человек свободный, он совершенно свободен. То, что я вот для себя из этой книги вытащил, и в чем состояло для меня ее совершеннейшее очарование, он абсолютно свободен в выражении самого себя здесь. И, видимо, он так же и играет. И, похоже,
конечно,
так же и
я
играет.
Думаю, что это тот самый случай, что одно за другое цепляется, что, может быть, там к нему масса можно предъявлять претензий и морального порядка, и какого угодно, но... тот случай, когда актерское дарование, оно неотделимо от человеческой сущности. Одно другого дополняет. И если бы он был бы таким благовоспитанным гражданином, может быть, мы бы не имели бы такого фантастического артиста, каким он является, Жерар Депардье. А книжку я вот не представлю, что я прочту все равно, хотя я понимаю, что здесь нужно делить на 25. Да?
Очень похоже, что все так и было, потому что, ну, хорошо там может быть. Он,
в его воображении именно так все оно и было. Именно так.
Воровал сигареты на американской военной базе, ими там барыжил.
Там много чего есть, я знаю, в этой книжке. Таких признаний. Братцы, у нас пока пришли уже правильные ответы про любимый роман книжон Татьяны Анастасии. Это роман Айвенга Вальтера Скотта. Наши победители: Вадим, телефон 004, первые три цифры, Нина 213, Наталья 939, Виктор 044, Татьяна 092. Поздравляем вас. Ну, я думаю, что стоит опять обратиться к Александре Мовчан, все-таки узнать еще про какие-нибудь привычки и пристрастия в семье Романовых. Вот мы говорим про книги, а еще бы что вы отметили?
Знаете, для меня очень актуальным оказалось то, что семья Романовых очень любила играть. Играть в настольные игры, играть в
общие
игры. Да, безусловно. И вот с этими играми, во-первых, для меня, как для переводчика, были связаны некоторые узкие моменты, да, потому что, ну, все-таки время уже давнее, когда это все происходило, и более того, опять-таки, момент вот перевода, да, и то, что я узнала из оригинала о том, какие игры играла семья, что они любили делать, не всегда можно было напрямую транслировать на русский язык. И среди них, например, такая странная игра, вот я не знаю, может быть, вам что-нибудь она напомнит, и были ли вы в вашем детстве такие игры. Игра, она по-английски называется Bumble Puppy, то есть получается шмель-щенок. И вот с этим шмелем были огромные затруднения. Это то, из-за чего, в общем, я в первую очередь обратилась как-то к Хелен, когда я уже совершенно замучилась искать в различных источниках, какие были игры. Я перечитала все, какие бывают игры, какие они были в то время, лапта, и, в общем, игры, все буквально. Непонятно, во что играли дети, а нужно как-то это передать. Немножечко, оказывается, эта игра на свежем воздухе. Напоминает так называемый тетербол. Сейчас уже играют в эту игру. Сейчас уже есть даже команда спортивная на эту тему. То есть это шест, от него свисает шнур какой-нибудь, так, или веревка. На веревке привязан мячик. И вот дальше вариация. Либо этот мячик рукой перекидывают. Ну, то есть он практически за счет этого остается на месте. Он никуда не улетает, как в баскетболе там куда-нибудь, да? Или в волейболе за пределы площадки. И другой вариант для тетербола – это когда этот же мячик ракеткой подбивает. Вот у Теодора Драйзера как раз вот такой вариант приведен в пример, когда одна из героинь играет вот в такой тетербол. Здесь же нет. Здесь же понятно, что это, видимо, как раз вот руками. Название в русском языке я для этого не нашла, поэтому вот дала описательный перевод «Мячик на веревочке». Так хуже. Этот шмель-щенок преподнес мне еще один сюрприз, потому что когда дело уже шло, рассказ уже шел о том времени, когда они были в ссылке, и вдруг опять появляется это слово, что вот они играли в эту игру, причем понятно, что вечером, то есть это не могло быть днем, у них был очень регламентированный образ жизни, и они не могли выходить за пределы дома вот после определенного времени, то есть игра на свежем воздухе исключалась. Значит, это было что-то такое внутреннее. И вот мы долго с Хелен переписывались и выясняли, что же это такое, потому что она-то взяла это тоже из каких-то архивов и вот, соответственно, использовала. Но в конце концов мы пришли к тому, что это еще одно название, совпадающее по-английски, но это уже название для игры, такой любительской игры, что-то вроде вист или пор, или бридж, вот такой, да, карточной, да, игры. Вот они любили и эти игры в том числе. У них было очень много разных настольных игр. Вот сейчас ведь очень большой всплеск вообще интереса к настольным играм. Многие любят, играют.
Это Монополия.
Да, совершенно разнообразно. Имажинариум замечательный. Вот. И вот у них была такая игра, мне даже захотелось вообще как-то ее воспроизвести, потому что это что-то уникальное. Во-первых, в эту игру очень любил играть Царевич Алексей. Это была одна из его любимых игр. Она тоже там немножечко задействовала карты, но они были в какой-то степени вот, ну, наподобие фишек там, что ли, или жетонов каких-то. Вот. Называлась она «Желтый карлик». Вот. И этот желтый карлик, вот он там просто в центре, на поле или там, скажем, какая-то коробочка, да, в которой на некоторые секции разделена была эта внутренняя часть, какие-то определенные карты или жетоны лежали по углам, а в центре как раз изображался, ну, что-то типа Джокера, или вот, вот он был желтый карлик, игра эта называлась по-французски.
Я помню, это желтый карлик, да? Это моя бабушка про него мне говорила. Вот сейчас рассказывайте, я вспоминаю, точно.
Вот это было очень популярно. Ведь вообще тогда были совсем какие-то другие игры, которые уже сейчас не играют во многом случае. Вот это было очень для них актуально. Потом они вообще очень любили проводить время вместе. Это так,
музыка,
как их характер,
да?
Безусловно, они были очень музыкальными. Мало того, что сама Александра была великолепной пианисткой, великолепной. Вот, и она привила это детям. Потом... При всем при этом, вот мы говорим о девушках, да, в основном, но эти девушки были очень такие спортивные девушки, надо сказать, потому что они прекрасно ездили верхом, великолепно. Две старшие, да нет, в принципе, все потом уже успели, потом Анастасии, по-моему, меньше всех досталось. Они были такими, так называемыми, шефами кавалерийских, пехотных, различных полков. То есть это реально, они были теми, кто фактически, по крайней мере, две старших, которые могли руководить этими полками. Вот, казалось бы, что там, они же вообще были юными, совершенно девушками. Но они себя вот сами в том числе дотренировали. То есть проводились смотры. И...
Ну, как раз фотография Александра показывает, где они вот в военной одежде, да?
Это все не бутафория совершенно. Это вот действительно реально они могли вот так. То есть это один из показателей. Очень любили время, которое они проводили вместе на яхте «Штандарт». Это особенно любили плавать на этой яхте по Финскому заливу, причаливать туда, к берегам Финляндии, там совершенно замечательные шхеры. С этим, кстати говоря, оказался связан один такой очень узкий момент. Там яхта напоролась на камень, и казалось, что вот все происходит, кораблекрушение, как кто себя вел, и что вообще там, как произошло. Как... В общем-то, не потеряли они присутствие духа, и как спасали царевича, который вот, был еще маленький в тот момент. И, в общем, это было очень интересно. Само по себе прочитать про эту историю, я думаю, будет. Но хорошо... можно увидеть, что они очень комфортно себя чувствовали все вместе и находили самые разнообразные способы, как себя развлечь. Вот.
Я хочу напомнить, что мы говорим вот как с такой улыбкой, вспоминаем, вот Александр прям так с таким удовольствием рассказывает о этой счастливой мирной жизни молодых красивых барышень. И вот опять же вспоминаю вот этот вот слоган, который на книжке сверху, про загубленные жизни, это, конечно... Это что-то чудовищное. Не знаю, когда это все закроется, эта страница. Наверное,
это,
никогда.
Это ужасно.
Может, не стоит ее закрывать. Вот. Не так давно издательство «Эксмо», оно же находилось на метро Войковская. Ну, рядом с метро Войковская. Насколько мне известно, сейчас глава управы снова поднимает...
Голосовать там собирают,
за переименование, а я бы и не переименовал.
Оставить?
Конечно, чтобы просто прописать, в честь кого это названо.
Чтобы знали.
Да, хотя надо сказать, что Войков далеко не единственный и не самый главный.
Ну, просто его имя такое увековечено здесь. Да. У нас уже остается последние минуты, наверное, да? Я бы хотела, чтобы Александр все-таки успел хотя бы там пару слов сказать о ближайших новинках своей редакции именно.
Да, с удовольствием. На следующей же неделе автобиография Джимми Хендрикса. В принципе, больше можно ничего не говорить. Это уже достаточно.
Такая же вот такая наглая, как у Депардье.
Она более артистичная.
Более правдивая.
Сложно сказать, потому что насколько вот Депардье живет в своем мире, настолько же и Хендрикс, безусловно, живет в своем мире совершенно. Но там масса вещей была, которые я не то, что прям вот горячий поклонник Джимми Хендрикса, но я не знал, что он был нормальный, натуральный десантник. 101-я десантная дивизия. И во Вьетнам не попал только потому, что выбил себе ногу во время прыжка и вовремя дембельнулся. То есть, хулиган, как водится в армию, то он попал тоже, чтобы в тюрьму не ходить. Ну, то есть, масса разных интересных историй о жизни Джимми Хендрикса и о его восприятии этой жизни. Безусловно, вот опять я должен быть благодарен Александре, мемуары Хиллари Клинтон за время ее пребывания на посту госсекретаря США. Прекрасная работа, Александра, спасибо вам огромное. Скучнейшие мемуары, как и мемуары любого министра иностранных дел, особенно. Но при этом набитые таким количеством подробностей, таким количеством нюансов, которые вот человек, читающий и понимающий в теме, для меня, например, ужасно было понять, насколько разные представления о добре и зле, о базовых принципах даже международной политики вот сложились на нынешнюю ситуацию. Угу. То есть договориться сейчас неимоверно сложно, просто потому, что ребята говорят принципиально на разных языках.
Ну, они на разных языках говорят, да.
Вот. А потом, конечно же, вот у меня тут, я, с вашего позволения...
Минуты утекают, и секунды, и это будет последнее слово, которое вы скажете в нашем эфире.
На Останкинской игле.
Ух ты.
О том, как создавался НТВ. Вспоминание человека, фамилия которого зрителю не скажет ничего. А телевизионщики фамилию Цыварев знают прекрасно. Это действительно один тот человек, который НТВ создавал. Это муляж. Есть только обложка пока.
А, вот так вот, да?
Хендрикс на следующей неделе.
Угу. Это тоже муляж?
Тоже муляж. Еще они не вышли, они
интересно.
Вот только-только
выйдут. Я только первый раз вижу. Муляжами нас закармливают.
Как только выйдут, обязательно пришлю.
Но обложка настоящая?
Настоящая.
И Останкинская игла, да? Все сказали?
Да.
Ну что, мы должны уже заканчивать. Ребята, огромное вам спасибо. Издательство «Эксмо», Александр Соловьев, Александр Мовчан. Спасибо за ваши прекрасные книги. И до встречи. Ждем всегда в гости.
Спасибо вам.
Спасибо, что пришли.